Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Американский час» с Александром Геннисом.
Главными недостатками союзнической стратегии последнего года войны Хастингс считает не столько отдельные провалы, вроде операции «Маркет Гарден» и битвы за Арнемский мост, сколько последовательную неспособность учитывать и использовать слабости немецкой армии. Результатом был почти шестимесячный затор на Западном фронте, который продлил войну и позволил советской армии опередить союзников в освобождении Европы. Хастингс критически разбирает и саму союзническую армию, состоявшую из citizen soldiers, то есть из призванных на военную службу штатских, как, впрочем, и в русской армии. Эти солдаты, по выражению Хастингса, готовы были выполнить свой долг, но при этом остаться в живых. Он пишет.
Они были гражданами демократических стран, впитавшими с молоком матерей моральные запреты и гуманность их обществ. Эти добродетели мирного времени плохо переводятся на язык военной эффективности.
Дневник генерала Джеймса Гавена, командира лучшей американской парашютной дивизии, заполнен такими записями за январь 1945 года. «Если бы наши пехотинцы дрались, война уже была бы закончена». Или «Каждый хочет жить до глубокой старости». Когда Черчилль жаловался Монтгомери на безинициативность британской армии, Монтгомери ответил: «Сэр, вы сами говорили, что мы не должны допустить таких потерь, как на Сомме в Первую мировую». От себя хочу добавить, не забудем все же, что русские солдаты дрались за свою землю, а американцы нет. Кроме того, советское командование, в отличие от западного, щедро приносило своих солдат в жертву победе. Шин, суммируя исследования Хастингса, пишет.
Между июнем 44-го и маем 45-го советская армия потеряла 2 миллиона убитыми, ранеными и пленными. Американцы – 700 тысяч. Дисциплина в советской армии была много жестче американской, и военно-полевые суды часто кончались расстрелом. Огромное число русских дралось с немцами из патриотизма, в том числе и идеологического. Но многих, так же как в армии вермахта, подгонял страх. Страх попасть к врагу или страх попасть в руки СМЕРШа и НКВД.
Война на Восточном фронте была страшнее, чем на Западном. Из 50 миллионов человек, погибших во время Второй мировой войны, почти половина, 20 миллионов, были жителями Советского Союза. И когда советская армия вошла в Германию, ее месть была страшна. Убийства, надругательства, массовые изнасилования превратили жизнь населения в ад на земле. В отчаянном порыве миллионы немцев бежали на Запад. Самая большая миграция за всю европейскую историю.
«Американский час» с Александром Геннисом. Эфир 22 февраля 2005 года.
Говорит «Радио Свобода». В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Сегодня выпуски. Нефть. Зеленая геополитика. К юбилею Победы. Последний год войны. Песня недели. Памяти Артура Миллера. Перед Оскаром. Альмодовар вне игры. Гость «Американского часа». Переводчица Лин Виссон. Америка для начинающих. Успех выборов в Ираке, завершившихся на прошлой неделе формированием Национальной ассамблеи, важная веха в войне с террором. Однако, станет ли она переломной? Такого сегодня никто не решится утверждать. И это значит, что историческая ситуация требует мобилизации не только военных, но и всех интеллектуальных ресурсов. Для победы в этой необычной, асимметричной, как теперь принято говорить, войне, недостаточно испытанных средств. Нужно новое мышление, иная перспектива, альтернативная тактика. Именно ее предлагает обсудить колумнист «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман. Один из самых влиятельных обозревателей Америки, Фридман проводит жизнь в путешествиях по самым опасным местам земного шара. Обычно он пишет оттуда, где взрываются бомбы. Хорошо зная врага, Фридман предлагает, не отступаясь от военного противостояния, перевести войну с террором в иную сферу. Сам он называет свою доктрину «зеленой геополитикой». Суть ее в том, чтобы найти оружие сразу против двух бедствий – террора исламского фундаментализма и загрязнения окружающей среды. Дело в том, что корень всех проблем, как без устали повторяет Фридман в своих колонках, которые читают в столицах всех стран мира – нефть. С пафосом опытного оратора Фридман восклицает.
Какое отношение цены на нефть имеют к международной политике? Прямое. Дайте мне освободившуюся от нефтяного экспорта Америку, и я обещаю вам политические реформы от Москвы до Эр-Рияда. Дайте мне баррель нефти за $18, я обещаю вам плодотворные перемены на территории от Алжира до Ирана. Дешевая нефть – лучшее оружие в борьбе с террором и поддерживающим его режимами. Вспомним, когда рухнул советский режим? Когда рухнули цены на нефть.
По извительному выражению Фридмана, американцы, поддерживая своим безмерным аппетитом на горючее высокие цены на нефть, субсидируют противника в войне с террором. То есть Америка, говорит Фридман, в этой войне как бы платит и за себя, и за врага. Зеленая геополитика обещает выход из этого абсурдного положения. Прежде всего, речь идет о комплексе мер по экономии топлива. Фридман пишет.
Сразу после 11 сентября, когда бензин стоил $1 за галлон, трезвые головы предлагали ввести экстренный налог, еще $1 за галлон. Сегодня бензин так и стоит, $2 за галлон, но прибыль идет на Ближний Восток, а не на разработку альтернативного топлива.
Главной целью своей зеленой геополитики Фридман считает не только конкретные меры, вроде бесплатной парковки для электрических автомобилей, сколько глобальный сдвиг в сознании. Он предлагает объявить поиск альтернативных источников энергии общенациональным приоритетом, сделать его центральным элементом как внутренней, так и внешней политики США. По мысли Фридмана, заменяющая нефть чистое топливо должна стать главным делом Америки. Реализация такого проекта требует не только рациональной политики Вашингтона, но и духовного порыва всей страны. Это задача для целого поколения. Исторический вызов 21-го столетия, на который Америка должна ответить с такой же самоотверженностью и решительностью, с какой она встретила испытания 20 века. Другими словами, зеленая геополитика претендует на статус идеологии. Со своим символом веры, своим граалем демократии в виде новой энергии. Сегодня я пригласил Бориса Парамонова, чтобы обсудить этот набор идей. Ну а что вы обо всем этом скажете, Борис Михайлович?
Хотел бы сказать, как Симеон страноприимец, ныне отпущайшее. Но, как говорят американцы, слишком хорошо для правды. Не пришло еще время почивать на лаврах, потребляя синтетическое топливо. И когда до этого дойдет, совсем не ясно. Создается впечатление, что в Соединенных Штатах не сильно заинтересованы в осуществлении нового Манхэттенского проекта, как часто его называют. Манхэттенский проект, напоминаю, это работы в Соединенных Штатах по созданию атомного оружия во время войны.
Ну, как сказать, Борис Михайлович, совсем недавно президент Буш в послании о положении в стране говорил о необходимости уменьшить зависимость от арабской нефти.
Да, такие слова встречаются весьма часто в речах политиков, но чаще всего это дежурная фраза, липсервис, как тут говорят, то есть чисто словесный реверанс. Вот тут и возникает вопрос, действительно ли такая сейчас нужда в синтетическом топливе, в альтернативе нефти, как во время Второй мировой войны в сверхновом оружии? Я стараюсь стать на точку зрения людей, которые определяют приоритеты. Ведь, строго говоря, атомная бомба тоже не была предметом первой необходимости. Войну можно было выиграть и без нее. Другое дело, что наличие атомного оружия помогло окончить войну с Японией без новых и громадных потерь. Было подсчитано, между прочим, что высадка американцев на японских островах стоила бы им 1 000 000 человек. На одной Окинаве потеряли около 50 тысяч убитыми и ранеными. Помню одну телепередачу о президенте Трумане, когда обсуждал вопрос, мог бы ли он не применять атомное оружие. Один из выступавших спросил, а что бы в Америке сказали, если бы он не применил бомбу? Как бы он оправдался в этом 1 000 000 погибших?
Борис Михайлович, не будем забывать, что необходимость и экстренное создание атомного оружия в Америке объяснялось главным образом тем, что Германия могла бы это сделать. И что тогда?
Конечно, это было главным мотивом работы. Но тогда тем более уместно параллели с нынешней ситуацией. У немцев бомба то ли будет, то ли не будет, а нефть у арабов уже есть и не убывает. Где гарантия того, что нефтедобывающие страны Арабского Востока в орбите исламского фундаментализма перестанут представлять потенциальную угрозу для мира? Известно было, как выиграть войну у Германии и Японии. Сейчас же нет ясности в том, как обуздать терроризм обычными средствами. Вот тут и надо искать нетривиальные решения. разработка альтернативного топлива. Вот такое решение. Но мы еще один вопрос забываем, колоссальной важности и едва ли не важнейший вопрос о борьбе с мусульманским терроризмом.
Вы имеете в виду экологию?
Конечно. Не буду повторять общеизвестного об озоновом слое или о потеплении климата. Незачем ломиться в открытую дверь. Но вот вопрос, а не закрыта ли эта дверь для американских политиков самых разных уровней и направлений? Почему эта тема не звучала в последней избирательной кампании?
Давайте вернемся к нашим высоколобым газетчикам. Вы нашли в статье Томаса Фридмана положения, с которыми не согласны.
Да. Не согласен с тем, что упади цены на нефть втрое, и на Ближнем Востоке восторжествует демократия. Я думаю, что и сам Томас Фридман не верит. Это у него риторическая фигура. Если нынешние нефтеносные страны обеднеют, у исламского экстремизма будут вырваны зубы и когти. Но это не значит, что в этих странах изменится сознание, а за ним и политические порядки. Процесс секуляризации и вестернизации незападных стран – очень долгий процесс. В нем множество факторов действует и значимы, а не один экономический. Не надо нам такого марксизма. Приведите мне пример успешно вестернизировавшейся восточной страны. Только Японию не называйте.
Турция?
А что это у вас такая интонация вопросительная, Александр Александрович? Трудно Турцию брать как беспроигрышный аргумент. Хотя Ататюрк, конечно, великий человек. Это турецкий Петр Первый. Да, кстати, и о России. Так ли уж она вестернизировалась? Так ли все с ней ясно? Обе они, и Турция, и Россия, принадлежат к разряду так называемых стран догоняющего развития. Между прочим, как раз о России писали недавно точно в том же духе. Мол, нефть ей мешает двинуться ускоренным маршем в светлое западное будущее. Но мы-то с вами знаем, что многое ей мешает и помимо нефти. Догонять-то они догоняют, но все догнать не могут. Запад ведь тоже на месте не стоит. А с другой стороны, как раз эта самая нефть и Запад сдерживает. Сейчас, как известно, эра постиндустриальная. Но нефть – это такой гигантский реликт именно индустриальной эры, со всем ее дымом и шумом. Так что новые преимущества не сильно и чувствуются. Чем нефть лучше антрацита? Хуже. Кто-то из русских писателей афоризм выдал в свое время. «В карете прошлого далеко не уедешь. Можно переделать. На бензодвигателе далеко не уедешь. Уже приехали». Вы помните этот эпизод, упомянутый Бертраном Расселом в его «Истории западной философии»? Какому-то человеку в состоянии наркотического опьянения открылась тайна бытия, и он ее занес на бумагу, а, придя в себя, прочитал «Все пахнет нефтью». Вряд ли это и есть тайна бытия. Но что это тайна нашего времени, а вернее секрет Полишинеля, так это точно. Я сильно подозреваю, что на деньги, которые уже потрачены и будут еще потрачены на Ирак, можно было бы осуществить новый манхэттенский проект. И этот новый манхэттенский проект, в отличие от старого, нужен Америке, да и всему миру, отнюдь не для военных достижений, не для каких-то там побед на поле боя. Все-таки это проблема именно культурфилософская, а не политическая. Нужен новый мир, по-другому построенный, на других основаниях. Хватит пребывать в мифе технологической цивилизации.
Я совершенно согласен с вами, Борис Михайлович. Вопрос о нефти относится к культуре, в том смысле, что наука, технология в целом решает только те проблемы, которые перед ней ставит культура, определяющая приоритеты истории.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Важный юбилей, 60-летие Победы, который мы отмечаем в этом году, актуализировал историческую память. В связи с этой датой, готовясь к ней, книжный рынок Америки предлагает огромный выбор новых книг о Второй мировой войне. Среди них, острой постановкой вопросов, выделяется монография крупного военного историка Макса Хастингса «Армагеддон. Битва за Германию. 1944-45 годы». Эту книгу слушателям «Американского часа» представляет наш обозреватель Марина Ефимова.
К сентябрю 1944 года, когда в Европе шел уже шестой год войны, всем было очевидно, что нацистская Германия близка к падению. Летом в тяжелых боях На русском фронте гитлеровская армия потеряла больше 2 миллионов человек. На западном фронте союзные армии освободили Париж и двигались к Рейну. Все страны-союзники Гитлера или сдались, или лихорадочно пытались перебежать на другую сторону. Осенью 44-го у Гитлера оставалась надежда только на чудеса. На чудо оружия, которое лихорадочно готовили его ученые и инженеры, на смерть Сталина и хаос в Советском Союзе, на раздор между западными союзниками и советскими, на поголовное геройство его солдат. Рецензент книги «Армагеддон» Джеймс Шин пишет.
До сих пор соблазнительно мечтать о том, что было бы, если бы летом 44-го года Германия сдалась. Хотя миллионы узников концлагерей уже погибли, сотни тысяч все еще могли спастись. Анна Франк, которая умерла в Берген-Бейзене в марте 45-го, осталась бы жива. Большая часть Восточной Европы не подверглась бы чудовищным разрушениям последнего года войны. Капитуляция была бы спасительна и для самой Германии. Всего в течение войны 1 420 000 тонн бомб было сброшено на немецкую территорию только американцами и англичанами. Из них 1 180 000 тонн было сброшено в последний год.
Ричард Оври написал интереснейшую книгу, озаглавленную вопросом «Почему союзники победили?». Вопрос, которым задается Макс Хастингс в книге «Армагеддон» – «Почему союзники побеждали так долго?». Его книга охватывает период с сентября 44-го, с неудачной попытки союзников вторгнуться в Германию из Голландии через Арнемский мост и до тех дней в мае 45-го, когда было сломлено последнее сопротивление немцев в Германии. Понятно, почему не хотели сдаваться Гитлер и его присные. Они знали, за что им придется отвечать перед международным законом. За массовые убийства европейских евреев, за зверскую оккупационную политику в России и в Польше, за миллионы русских военнопленных, погибших от голода и жестокостей. Труднее понять упорство и эффективность, с которыми дралась сама немецкая армия. Макс Хастингс дает 3 объяснения.
Первое. Хорошо организованная Альбертом Шпеером военная промышленность и система снабжения армии. Второе. Безжалостное подавление Гиммлером любого диссидентства, включая пораженческие настроения. И, наконец, третье – поразительная боеспособность немецкой армии. В последний год войны подразделения немцев, иногда по численности в 7 раз меньше, чем подразделения союзников, часто без поддержки с воздуха, вели сражения так успешно, что противник терпел большие потери, чем они сами. За каждый пройденный километр союзники платили дорогой ценой.
Именно боеспособность армии и является главным предметом рассмотрения Хастингса в его книге «Армагеддон». Рассуждая о духе армии, он приходит к выводу, что в конце войны немцы дрались так ожесточенно потому, что одни солдаты и офицеры все еще верили в фюрера, другие – в нацистские идеалы, многие были верны профессиональной гордости и чувству солдатского братства, но большая часть дралась от отчаяния. Они боялись сдаться и попасть в руки противника, и еще больше боялись СС и гестапо. Даже в последние дни войны, когда союзные войска были на расстоянии нескольких улиц, гестаповцы вешали своих солдат, заподозренных в дезертирстве, и расстреливали каждого, кто позволял себе усомниться в победе. Так или иначе, но в конце войны нацистская армия, по мнению Хастингса, демонстрировала чудеса боеспособности, в отличие от армий американской и английской. Вот как резюмирует его выводы рецензент Джеймс Шин.
Хастингс отдает должное административным и дипломатическим способностям Эйзенхауэра, но явно невысокого мнения о нем как о стратеге. Английский маршал Монтгомери, по его мнению, был замечательным организатором, но не знал вдохновения боя. А американского генерала Паттона, который был именно гением сражения, начальство без конца дисквалифицировало и отставляло отдел за этические просчеты и скандальность.
Главными недостатками союзнической стратегии последнего года войны Хастингс считает не столько отдельные провалы, вроде операции «Маркет Гарден» и битвы за Арнемский мост, сколько последовательную неспособность учитывать и использовать слабости немецкой армии. Результатом был почти 6-месячный затор на Западном фронте, который продлил войну и позволил советской армии опередить союзников в освобождении Европы. Хастингс критически разбирает и саму союзническую армию, состоявшую из «citizen soldiers», то есть из призванных на военную службу штатских, как, впрочем, и в русской армии. Эти солдаты, по выражению Хастингса, готовы были выполнить свой долг, но при этом остаться в живых. Он пишет.
Они были гражданами демократических стран, впитавшими с молоком матерей моральные запреты и гуманность их обществ. Эти добродетели мирного времени плохо переводятся на язык военной эффективности.
Дневник генерала Джеймса Гавена, командира лучшей американской парашютной дивизии, заполнен такими записями за январь 1945 года. «Если бы наши пехотинцы дрались, война уже была бы закончена». Или «Каждый хочет жить до глубокой старости». Когда Черчилль жаловался Монтгомери на безинициативность британской армии, Монтгомери ответил: «Сэр, вы сами говорили, что мы не должны допустить таких потерь, как на Сомме в Первую мировую». От себя хочу добавить, не забудем все же, что русские солдаты дрались за свою землю, а американцы нет. Кроме того, советское командование, в отличие от западного, щедро приносило своих солдат в жертву победе. Шин, суммируя исследования Хастингса, пишет:
«Между июнем 44-го и маем 45-го советская армия потеряла 2 миллиона убитыми, ранеными и пленными, американцы – 700 тысяч». Дисциплина в советской армии была много жестче американской, и военно-полевые суды часто кончались расстрелом. Огромное число русских дралось с немцами из патриотизма, в том числе и идеологического. Но многих, так же как в армии вермахта, подгонял страх. Страх попасть к врагу или страх попасть в руки СМЕРШа и НКВД.
Война на Восточном фронте была страшнее, чем на Западном. Из 50 миллионов человек, погибших во время Второй мировой войны, почти половина, 20 миллионов, были жителями Советского Союза. И когда советская армия вошла в Германию, ее месть была страшна. Убийства, надругательства, массовые изнасилования превратили жизнь населения в ад на земле. В отчаянном порыве миллионы немцев бежали на Запад. Самая большая миграция за всю европейскую историю. В мае 1945 года 25% населения Германии были беженцами. В книге Макса Хастингса есть редкое соединение. С одной стороны, острой наблюдательности, не упускающей из виду противоречия большой войны, а с другой стороны, мудрого понимания нравственной сложности и трагичности этих противоречий. «Армагеддон» Хастингса – серьезная и чрезвычайно своевременная попытка определить те социальные и культурные мотивы, которые усиливают или ограничивают способность армии сражаться.
Песня недели. Ее представит Григорий Идинов.
В этот вторник вышел альбом Тори Амос «Пасечник» «Beekeeper». А за несколько дней до этого была опубликована ее первая книга. Сборник интервью, который известный музыкальный журналист Энн Пауэрс брала у Тори, пока та 2 года работала над новым альбомом. Дочь методистского проповедника и индианки племени Чероки, Тори Амос порадовала своих поклонников полным набором замечательных песен. От хоровой музыки до электрооргана она легко совмещает сложное музыкальное созвучие с простым и привычным звуком пианино, создавая глубоко личные и в то же время общедоступные произведения. Как, например, в этой песне о девушке, ради которой стоит научиться летать. Жрица современной независимой музыки Тори Амос «Спит с бабочками». Sleeps with butterflies. Airplanes take you away again. Are you flying above where we live? Then I look up, a glare in my eyes. Are you having regrets about last night? I'm not. I like rivers that rush in. So then I dove in. Is there trouble ahead? For you the acrobat, I won't push you unless you have unmet. You say the word, you know I will find you. Or if you need some time, I don't mind. You've known, but I believe in what's coming home to keep.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа» памяти Артура Миллера. Некролог в жанре спиритического сеанса. Мыльная опера Педро Альмодовара. Гость «Американского часа» – переводчица Лин Виссон. Америка для начинающих.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Американский час» с Александром Гиннесом.
Плохое воспитание – драма, в которой в сущности нет ни одной женщины. Все истории любви, предательства, порочной страсти, первой юношеской любви, продажности, мести, шантажа – все эти истории происходят с мужчинами и только с мужчинами. Завороженный бесконечными поворотами зритель смотрит картину на одном дыхании. В движении фильма есть удивительные поэтические точки, взлеты. Например, эпизод, в котором одетые в черные рясы священники играют с учениками школы в футбол. Это завораживающий аттракцион, я никогда не видел такого футбольного матча. Становится многозначительным образом, знаком фильма. Мы уже знаем, что способны сделать эти одетые в рясы мужчины с этими подростками в школьной форме. Фильм начинается очень изящно сделанными титрами. Пестрый яркий коллаж похож на обложку яркого журнала. Каждая страница, представляющая новых героев фильма, появляется на экране как вырванный лист, как снятый слой глянцевой иллюстрации, под которым второй слой, а за ним третий и так далее. Этот эпизод точно предваряет фильм, в котором автор снимает со своих похожих на обитателей глянцевых журналов героев слой за слоем, добираясь до дна, до истинных мотивов их поступков. То есть прием получает развитие в фильме. В одном из эпизодов мальчик бежит, спасаясь от домогательств священника и, споткнувшись, падает на землю. К нему подбегает священник, на ходу поправляя рясу. Мальчишка поднимает на него испуганные глаза, и по его лбу, а затем по носу ползет капля крови. Эта капля разрезает лицо ребенка пополам. Так открывается следующий эпизод. Подобная мелодраматическая очевидная метафора в другой картине вызвала бы ироничную улыбку, но не в фильме Альмодовара. Тут этот утрированный кадр остается самым запоминающимся, центральной метафорой этого элегантного и страшного фильма.
«Американский час» с Александром Гиннесом. Эфир 22 февраля 2005 года.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Гиннесом.
Во второй части «Американского часа» памяти Артура Миллера. Некролог в жанре спиритического сеанса. Мыльная опера Педро Альмодовара. Гость «Американского часа» – переводчица Лин Виссон. «Америка для начинающих».
Always waiting on the house lights. When they come down, I can see through the darkness of a human heart that beats inside of me. Sit down, Willie, take a rest. All the rest is filler. Got me a suitcase full of nothing for the death of Arthur Miller.
Недавняя смерть Артура Миллера пробила незаполнимую брешь в американской драматургии. Ушел последний ее классик, пожалуй, единственный, кто мог равняться с великими, с Юджином О'Нилом и Теннесси Уильямсом. Свою самую знаменитую пьесу «С мерками вуажера» Миллер написал всего за 6 недель. Тогда пьеса ему казалась простой историей, честной хроникой незатейливой жизненной драмы, одним из героев которой был его отец, разорившийся во время Великой депрессии бизнесмен. Однако уже первые зрители увидели в пьесе архетипическую ситуацию – исповедь лузера, горестный миф неудачника. Артуру Миллеру удалось вложить в эту очень американскую пьесу столь универсальное содержание, что «Смерть камевояжера» до сих пор с огромным успехом идет в театрах всех стран мира – от двоюродной Англии до далекого Китая. Не случайно эта пьеса, что редкость для современного театра, стала оперой. За долгую творческую жизнь Миллеру не удалось преодолеть славу собственного шедевра, но он всегда развивал поднятые там темы. Мне, например, ближе всего его камерная пьеса «Цена», где всего 4 персонажа с чеховской меланхолией разыгрывают драму напрасно прожитой жизни. Пожалуй, больше всего, рассуждал писатель в старости, меня волновала проблема дома, семьи, корней. Страх лишиться всего этого – наша национальная фобия. Артур Миллер трогательно любил свое ремесло драматурга. Работая до последнего дня, он полвека с упорной регулярностью поставлял американским театрам новые пьесы. Совсем недавно, когда он представлял свою новую пьесу, журналист спросил, о чем она. Миллер ответил весьма примечательно. «Когда я знаю, о чем пишу, — сказал Миллер, — то сажусь за эссе. Пьесы же сочиняют для другого, чтобы выразить human conditions — условия человеческого существования». Сегодня я пригласил в нашу студию Владимира Гандельсмана, чтобы помянуть Миллера разговором о кончине любимого драматурга Америки.
Вы знаете, Саша, Артур Миллер прожил полноценную долгую жизнь, умер среди родных людей и стен, добился невероятной славы. В общем, все, о чем может желать смертный, в его жизни сбылось. И поэтому я предлагаю вместо традиционного скорбного некролога необычную, ну, не слишком серьезную форму интервью, в котором я попробую сыграть роль Миллера, отвечая за него на ваши вопросы. Я думаю, самому Артуру Миллеру это пришлось бы по душе. Все-таки он считал себя прежде всего драматургом. Конечно, я ничего не стану выдумывать. Я всего лишь буду отвечать от лица скончавшегося драматурга, используя его же собственные суждения и выражения.
Ну что ж, Володя, давайте рискнем. Надеюсь, что слушатели не осудят нас за этот не слишком тактичный, но интересный эксперимент. Естественно, начнем с биографии.
О, для этого потребуется дополнительные 89 лет к тем, которые я прожил. К тому же она есть в любом учебнике. Но все же вкратце напомню. Я родился в 1916 году. Я еврей. Но если бы не было антисемитизма, никогда бы об этом не узнал. В возрасте 33 лет стал знаменитостью благодаря пьесе «Смерть камевояжера». До этого роман «Фокус» и пьеса «Все мои сыновья». Брак с Мэрилин Монро способствовал нашей взаимной славе. Подозреваю, что особенно моей. Но если вспомнить, сколь она была хороша, то браком по расчету это не назовешь. Скорее, по любви. Брак распался через 5 лет. Увы, я пытался, но не мог решить психологические проблемы, которые у нее возникали быстрее, чем исчезали. В разгар маккартизма не содействовал властям, отказавшись назвать имена друзей, сочувствовавших коммунистам. Я не стукач, даже если тот, кого хотят покарать власти, коммунист.
Что было до того, как пришла слава?
Во время Великой депрессии наша семья все потеряла. Я вкалывал подсобным рабочим в авторемонтной мастерской, кормил мышей, участвуя в каком-то медицинском эксперименте, работал в ночной охране во время Второй мировой. Университетское образование, на которое я заработал все-таки какие-то деньги, получил в Мичигане.
Поговорим немного о пьесах. «Смерть камевояжера».
Кстати, по-русски, на мой взгляд, звучит тяжеловато. «Death of Salesman» гораздо обыденнее. По-английски, правда? Может быть, «Смерть торговца» правильнее было бы. Это история простого труженика, которому за 60. У него 2 сыновей, жена. Последние 24 часа его жизни. В течение этого времени он выясняет отношения с неудачником сыном, которого любит и ненавидит, потому что возлагал на него особые надежды. Второй сын – обычный бабник. Обоим сыновьям за 30. Вилли Ломан, торговец, уволен. Полный крах в конце заурядной, но трудовой жизни, с которой он сводит счеты под занавес. Вы знаете, когда-то я встретил своего дядьку 1000 лет назад, случайно на улице, вот такого продавца. Я не видел его примерно 15 лет, поздоровался. А он вместо приветствия выкрикнул: «У Бифа все в порядке». то есть у сына, который выведен в пьесе неудачником. Вот вам и замысел. Меня осенило, что этот человек живет одновременно в прошлом, когда он лелеял и обожал своего сына, и теперь, когда надежды не оправдались. Возможно, он сравнивал мою карьеру, а у меня уже был успех, и карьеру своего сына, с которым я дружил 30 лет назад».
Это пьеса о рухнувших надеждах. Когда герой беседует с прошлым, со своим братом, тот сулит ему богатство, зовет на Аляску. Кто-то говорит: «Там темно, но там горят алмазы». Похоже, что алмазы пришли из Чехова, небо в алмазах. Так что не только ваш дядя помог с пьесой, но и наш дядя Ваня.
О да, и не только алмазы пришли из Чехова, признаюсь. Кстати, именно с Чеховым мы конкуренты по количеству постановок наших пьес в 20 веке. Кажется, по подсчетам журнала «Тайм» я первый.
Но американцы себя не обсчитывают. И все же странно, что столь грустная пьеса, никакого хэппи-энда и такой успех в Америке.
Вы знаете, успех в Америке – это Бродвей. Действительно, Бродвей – это машина по производству успеха, и он должен быть ошеломительный и денежный. А тут актриса, исполняющая роль жены коммивояжера, рыдает, и занавес. Зритель минуты 3-4 пребывает в тишине, не знает, аплодировать или все это кончится как-то повеселее. 3-4 минуты тишины после первых постановок. Вот так.
Во всех пьесах Миллера много отцов и сыновей. Драматические отношения между родителями и детьми – одна из главных тем творчества, не так ли?
О да, отцы и дети. Но дело тут не в специфически русской традиции. Откуда начнем? С Библии, с великой притчи о блудном сыне. Он блудный, но и любимый, точно как в смерти коммивояжера. Можно вспомнить Эдипа, Гамлета и так далее, и так далее, и так далее. Все это отцы и дети.
Какова судьба пьес Миллера в России?
Возможно, самый грандиозный успех они имели именно там. Пьеса «Цена», и это тоже отец и двое сыновей, была запрещена, а в 68-м году, в 1900, конечно, 68-м году, когда советские танки вошли в Прагу, и я выступил с протестом, запрет моего имени в коммунистической стране. О-о-о, я считаю, это замечательный успех. Все-таки, благодаря усилиям Константина Симонова, он был переводчиком этой пьесы, к счастью, он и его сын. Пьесу удалось пробить. На сцене театра Товстоногова ее поставила и выпустила режиссер Роза Сирота. Играли превосходные актеры. Ковельст, Жельчик, Медведев и Юрский. Играли великолепно. Зал ломился от зрителей. Запрет пьесы в тоталитарном государстве – лучшая реклама.
И все-таки в чем причина столь долгой и счастливой судьбы этих пьес?
Вопрос в том, как сделать заурядное и пошлое то, что по своему опыту знает и понимает каждый человек, как это сделать эпосом и мифом, чем-то, что может стать произведением искусства, а значит, красотой и состраданием. Посмотрите, что говорят герои. Вилли, коммивояжер, приходит с работы, лезет в холодильник и говорит жене: «Зачем ты покупаешь американский сыр, если я люблю швейцарский?» Или он же: «Только подумай, работаешь всю жизнь, работаешь, чтобы выплатить за дом, а когда он, наконец, твой, в нем некому больше жить». Это убогие, затасканные слова, и они таковыми останутся, если не включить их в бессмертный контекст. Что я и делаю. Шутка.
Занавес. Ну что ж, спасибо, Владимир, за этот необычный опыт некролога в жанре спиритического сеанса. Мне кажется, вы славно пошутили в роли Артура Миллера.
Отвечу словами Вилли Ломана из пьесы «Смерть коммивояжера». «Жизнь так коротка, едва успеешь отпустить пару шуток, и крышка». If you wonder why when you sit down, the words that just won't come, either at the point of a blind or the point of a gun. Sit down, Willie, take a rest. All the rest is filler. Got me a suitcase full of nothing for the death of Arthur Miller. Always waiting on the house lights. When they come down, I can see through the darkness of a human heart that beats inside of me. Sit down, Willie, take a rest. All the rest is filler. Got me a suitcase full of nothing for the death of Arthur Miller.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А Один из скандальных сюрпризов нынешнего «Оскара» – отсутствие в конкурсной программе нашумевшего в Европе фильма Педро Альмодовара «Плохое воспитание». Испания отказалась выставить картину своего прославленного режиссера в кандидаты на «Оскара» за лучший иностранный фильм. Оскорбленный Альмодовар демонстративно вышел из Испанской академии, а его новая лента пошла в американский прокат с ореолом запретного плода, что, конечно, только прибавило интереса к произведению самого известного после Сальвадора Дали провокатора Иберии. У микрофона кинообозреватель американского часа Андрей Загданский.
Последние годы в Америке уже сбились со счета, сколько раз на первых страницах газет были сообщения о скандалах с католическими священниками-педофилами. О скандалах говорят по телевидению, пишут в газетах, но я не припомню ни одного значительного американского фильма, который бы имел дело с этой болезненной и неприятной темой. Испанский режиссер Педро Альмодовар сделал такой фильм. Красивый, эротически напряженный и бесконечно пессимистический фильм, оставляющий глубокое впечатление.
И уно!
Любопытно, как большое или, скажем, серьезное кино использует и инкорпорирует низкие жанры в свою структуру. Помните, Саша, восхищение режиссеров французской «Новой волны» фильмами категории «Б» – плоскими криминальными историями в Голливуде? На «Последнем дыхании» Годара один из лучших фильмов того периода соединил этот низкий криминальный жанр с извечными вопросами интеллектуалов – что такое свобода и что такое свободный выбор?
Конечно, Квентин Тарантино, современный американский классик, использовал тот же прием в своем главном фильме «Pulp Fiction» «Бульварное чтиво», где он соединяет множество уголовных сюжетов, строя из пересекающихся из этих историй лабиринт и оставляет одного из героев перед судьбоносным, прямо скажем, религиозным выбором.
Вы абсолютно правы. У Альмодовара тоже есть свой низкий жанр. Это мелодраматичная и бесконечная мыльная опера. Его фильм по насыщенности и мелодраматичности событий напоминает 15-20 серий какого-нибудь слезливого, душераздирающего мексиканского сериала, сконцентрированного в полтора часа. История похожа на матрешку, ибо с каждым следующим эпизодом Альмодовар вытаскивает абсолютно новый поворот. Есть даже фильм в фильме. Один из героев картины – кинорежиссер, и он снимает картину по мотивам событий своих школьных лет во времена правления генерала Франко в Испании. То есть точно так же, как и сам Педро Альмодовар, который, кстати, работал над сценарием 10 лет. При всем том, фильм «Плохое воспитание» далек и от мелодрамы, и от пародии на мелодраму. В этом и заключается мастерство такого большого режиссера, как Педро Альмодовар. Заимствуя приемы низкого жанра, он создает собственный высокий жанр.
No lo hubiera reconocido. Ignacio. Un niño de 10 años no se le quiere. Se le acosa. Se abusa.
Плохое воспитание – драма, в которой в сущности нет ни одной женщины. Все истории любви, предательства, порочной страсти, первой юношеской любви, продажности, мести, шантажа – все эти истории происходят с мужчинами и только с мужчинами. Завороженный бесконечными поворотами зритель смотрит картину на одном дыхании. В движении фильма есть удивительные поэтические точки, взлеты. Например, эпизод, в котором одетые в черные рясы священники играют с учениками школы в футбол. Это завораживающий аттракцион, я никогда не видел такого футбольного матча. Становится многозначительным образом, знаком фильма. Мы уже знаем, что способны сделать эти одетые в рясы мужчины с этими подростками в школьной форме. Фильм начинается очень изящно сделанными титрами. Пестрый яркий коллаж похож на обложку яркого журнала. Каждая страница, представляющая новых героев фильма, появляется на экране как вырванный лист, как снятый слой глянцевой иллюстрации, под которым второй слой, а за ним третий и так далее. Этот эпизод точно предваряет фильм, в котором автор снимает со своих похожих на обитателей глянцевых журналов героев слой за слоем, добираясь до дна, до истинных мотивов их поступков. То есть прием получает развитие в фильме. В одном из эпизодов мальчик бежит, спасаясь от домогательств священника и, споткнувшись, падает на землю. К нему подбегает священник, на ходу поправляя рясу. Мальчишка поднимает на него испуганные глаза, и по его лбу, а затем по носу ползет капля крови. Эта капля разрезает лицо ребенка пополам. Так открывается следующий эпизод. Подобная мелодраматическая очевидная метафора в другой картине вызвала бы ироничную улыбку, но не в фильме Альмодовара. Тут этот утрированный кадр остается самым запоминающимся, центральной метафорой этого элегантного и страшного фильма.
Ahora que te he encontrado, no voy a dejarte. Vete haciendo la idea.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good after a light? You start a little conversation now, it's all right. When you take it by.
Самые опасные иностранцы – те, кто так хорошо говорит по-русски, что мы забываем, с кем говорим. Поэтому, представляя Лин или Елену Виссон, я хочу предупредить слушателей, чтобы они не обманывались прекрасным русским языком нашей сегодняшней гости. Урожденная американка, хоть и русского происхождения, Лин занимается сравнительным страноведением. В своих статьях и книгах она объясняет, чем русские отличаются от американцев, и помогает тем и другим избежать ошибок взаимного непонимания.
Лена, вы разрешите мне назвать вас по-русски? Вы знаете, когда я прочитал вашу книжку с таким сухим названием «Русские проблемы в английской речи», я понял, что на самом деле это путеводитель для русского человека в Америке. И мне было очень жалко, что я не прочел ее 25 лет назад, когда приехал в Америку, потому что многие глупости я бы не сделал. Например, из нее я узнал, что ни в коем случае никогда нельзя крепко выпивать в гостях. Но теперь уже поздно об этом говорить, но тем не менее я все-таки нашел еще немало полезного. Именно поэтому я хотел с вами побеседовать о страноведческих проблемах наших народов – Россия и Америка. В чем фундаментальное различие в картинах мира, созданных русским и английским языками?
Знаете, я считаю, что для носителей английского языка главное – это что мир управляемый и мир контролируемый. Для русского человека мир не обязательно управляемый. Для американцев все это я. Я могу, я умею, я буду. Все от меня зависит. Ну, смотрите, например, если возникает проблема, русский скажет, ну, что же мне делать? Ну, ему сочувствует, действительно, что же делать? Американцу скажет, don't just stand there, do something. Ну, не стой на месте, поступай, делай что-то.
Вы знаете, в лингвистике существует теория о том, что некие слова обладают особой важностью для определенных народов. Например, для России самые важные слова – это судьба, тоска и душа. А как с Америкой?
Все наоборот. Даже в английском языке слово «fate» – судьба – вы услышите очень редко. Это слово не играет такой важной роли. Главное – это скорее «I can», «it will work out», «все наладится», «всегда есть решение». Solution для всех проблем.
Что труднее всего понять русскому в Америке? И если вы знаете ответ, американцу в России?
Считаю, что тут очень много, но в двух словах. Во-первых, понятие о времени. Для русского человека время эластичное. Что такое сейчас? Сейчас приду. Это может быть через 5 минут, через 15, через 20, в крайнем случае через полчаса.
Это похоже на мексиканское маньяно, да?
Вот именно, точно. А для американца right away, это значит буквально right away, через 2-3 минуты. Или, например, когда русский приезжает в Америку и хочет с кем-то видеться, и человек ему скажет, ну, через 2 недели приходите ко мне, и мы там поланчуем, пообедаем. В Москве, если вы кому-то позвоните и скажете, что через 3 недели давайте я к вам приду, он скажет, ну, вы позвоните мне тогда через 3 недели. Либо завтра или послезавтра, но не 3 недели заранее. Еще совсем другие понятия о дружбе. Что такое «это мой друг» and «he is my friend»? По-английски кто-то скажет «I made 4 new friends at the party». То есть на приеме я завела знакомство, но никто не скажет, что после приема у меня 4 новых друга появились. Это же нонсенс.
Да, это совершенно невозможно. А что для труднее всего понять американцев в России?
А для американца непонятно также понятие о времени, но в обратном смысле. Понятие о гостеприимстве. Если кто-то скажет «приходите на чашку чая», американец ожидает, что буквально это будет чашка чая, ну, может быть, какие-то сухие крекеры. Или «зайдите ко мне», или, может быть, «вы к нам домой заедете». Американец думает, что он действительно заедет на минут 15 и уедет, и очень удивлен тем, что стол накрыт и так далее, и так далее.
И уехать он может через 2 суток.
Вот именно.
Бродский называл нас народом придаточного предложения. Что это говорит о русских в сравнении с американцами?
Думаю, что русский и в языке, это и встроен в язык, и способ выражения более аналитичный. Русский всегда добавляет. Есть, например, подлежащее, есть глагол, есть сказуемый, а потом есть объяснение, а чего и почему. И таким образом. американский язык синтетический, он любит синтезировать. Для американца время – это деньги. Тем короче, тем лучше.
Назовите 5 ошибок, которые труднее всего избежать русским, впервые попавшим в Америку.
Самое первое, потому что по-русски выражают просьбы интонации или разными выражениями, например, «будьте любезны», «будьте добры». Русские забывают, что по-английски главное слово – это «please», «пожалуйста». По-русски «пожалуйста» звучит смешно, по-английски это необходимо. Во-вторых, когда кто-то вам задает вопрос «как дела?», «how are you?», там только один ответ – «fine», все прекрасно. Когда спрашивают о здоровье, это тоже «fine». Никто не интересуется историей ваших болезней или подробным рассказом о ваших болезнях. В Америке считают, что нужные люди – это здоровые люди. И человек, который достоин сожаления, это человек, которому никому не нужен. Третье – политкорректность, которая играет важнейшую роль в сегодняшней Америке. Сказать «he or she thinks», а не просто «he thinks», когда говорят о меньшинствах, использование правильных терминов. В-третьих, догматизм. В России часто говорят «это правильно, это неправильно, вы правы, не правы». В Америке говорят «мне кажется, что, по-моему, так и так». А сказать кому-то «you're wrong», «вы не правы», считается весьма невежливым и некорректным. А с другой стороны, для русского человека, когда американец, например, на работе, если его начальник скажет «может быть, вы сможете взглянуть на этот доклад», «could you please take a look at that», это не просьба. Это уже ясно, что это сказанному «сделайте это». Ну, это сказано таким образом.
Лена, расскажите, на вашем опыте, какой главный совет вы дадите человеку, который первый раз приезжает в Нью-Йорк и хочет получить максимум удовольствия от своей поездки в Америку?
Во-первых, не судите. Наблюдайте, сравнивайте. Только потому, что это по-другому, это означает, что это обязательно хорошо или что это плохо. И обязательно везде говорите всем «пожалуйста».
Как вы думаете, кому труднее, русскому в Америке или американцу в России?
Вы знаете, я думаю, что одинаково трудно тем и другим.
I flew in from Miami Beach, BOAC. Didn't get to bed last night. All the way the paperback was on my knee. And I had a dreadful flight. I'm back in the USSR. Don't know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR.
Well, the Ukraine girls really knocked me out. They leave the West behind. Moscow girls make me scream and shout. George is always on my, 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 my.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Марина Ефимова, Владимир Гандельсман, Андрей Загданский и Лин Виссон. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес – aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
«Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.